В Библии есть две книги, которые начинаются словами «в начале». Первая книга, которая так называется, она является первой книгой Священного Писания, это книга «Бытие». Помните? «В начале Бог сотворил небо и землю». Это фраза, которая открывает Священное Писание, которая является той точкой, тем стартом, которая описывает человеческую историю именно вот со слова «начало». «В начале Бог сотворил». Интересно, что книга «Бытие» в еврейском языке так и называется «Берешит», что означает «в начале». В еврейской традиции принято называть книги Пятикнижия по первому слову каждой книги. Мы вот когда читаем Ветхий Завет и видим наименование книг, то каждая книга называется в зависимости от содержания этой книги. Да? Ну, «Бытие», понятно, что она раскрывает историю творения и первого этапа жизни человечества здесь на Земле. Ну, вторая – «Исход», да, потом «Числа», «Второзаконие». То есть каждая книга, она имеет смысловое название. В еврейской традиции не так, в еврейской традиции от первого слова. И первое слово, с которого начинается Библия, с которого начинается книга «Бытие», это «в начале». И я думаю, что это не случайно, поскольку действительно все начинается сначала. И есть еще одна книга, которая называется, которая начинается со слова «в начале». Эта книга уже в Новом Завете. И в Новом Завете, который написан на греческом языке, уже нет слова «берешит» еврейского. Ну, если, конечно, вы переведете на еврейский язык, вот это Евангелие, то, конечно, он также будет начинаться с этого слова, но в греческом языке «стен архи», то есть вот такое сочетание, которое тоже означает «в начале». И это Евангелие от Иоанна. В эту среду так получилось, что мы не смогли провести занятия, я себя неважно чувствовал и попросил занятие перенести на следующую среду, первое занятие по книге Евангелия от Иоанна. Но готовясь к этому занятию и дальше размышляя, я подумал, что размышление о первой части первой главы будет полезно всем, не только тем, кто в группе с нами, но и всем, всей церкви. Потому что здесь до нас доносит Господь мысли, глубочайшие мысли, которые многие мы знаем, многие мы слышали. Я думаю, что кто давно в церкви не раз слышал проповеди на тему первой части первой главы Евангелия от Иоанна. Но эти мысли и эти истины, они достойны того, чтобы их повторяли, достойны того, чтобы их изучали, к ним возвращались. Поэтому сегодня я предлагаю нам поразмышлять над Евангелием от Иоанна с 1 по 18 стих, 1 главы. И вначале давайте прочитаем 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вот такие, казалось бы, простые слова, но эти слова, в них заключена чрезвычайная глубина. Начать с того, что слово. Здесь три раза упоминается понятие слово. В греческом языке есть такое слово, такое понятие логос, которое здесь переведено как слово и переведено справедливо. Но в русском языке само вот это слово, оно гораздо менее многозначно, чем в греческом языке. И когда мы говорим о слове, то чаще всего мы воспринимаем как то, что было произнесено. Это озвученная мысль, да? И этот смысл, он полностью включается в слово «логос» в греческом. Но в слове греческом «логос» гораздо больше смыслов, чем вот в русском. И да, я хочу предложить нам, вообще более 100 эквивалентов слова «логос» можно найти в русском языке. То есть 100 слов для перевода. Поэтому не всегда однозначно, как переводить, как перевести это слово. Ну, на самом деле, самое распространенное – это именно слово. Поэтому переводчики именно это использовали слово для того, чтобы мы понимали, о чем идет речь. Но давайте посмотрим. Тут три группы слов, которые может перевести логос, перевести на русский язык. Это речь, изречение, условие, договор, рассказ, история, сочинение, пожелание или дело. Это все слово «логос» означает. Есть вторая группа переводов этого слова, то есть вторая смысловая группа. Счет, число, соотношение, пропорция, соразмерность, вес и забота. Смотрите, какое многозначное слово. И есть третья группа. Третья группа, она передает смысл, наверное, наиболее близкий к тому, какой мы вкладываем в это слово. А именно, разум, разумное основание, причина, смысл, понятие. Это лишь часть тех возможных вариантов перевода, которые можно использовать, когда мы переводим слово «логос». Но я специально привел вот такое количество вариантов для того, чтобы мы понимали, насколько многозначно это слово и насколько оно глубоко по сути. Часто бывает, когда такие слова используют не один единственный узкий смысл, а используют широкий смысл. И у слова «логос», кроме вот таких лингвистических смыслов, был и остается, в то время был в древнегреческой философии, был еще и философский смысл, который был понятен грекам, очень хорошо понятен грекам, которые изучали философию. И когда Иоанн использовал это слово, то греки сразу понимали, о чем идет речь. Потому что вот тот смысл, который заложен в этом слове «логос», ближе всего вот именно к такому греческому философскому осмыслению. Но Иоанн берет слово «известное» и вкладывает в него совершенно новый, гораздо более глубокий смысл. Когда грек слышит слово «логос», у него сразу определенная картинка, то есть это первопричина всего, кто-то, кто является первопричиной всего. Вот так вот, одно из таких описаний вот этого вот философского понятия. Вот. А Иоанн, используя доступное, понятное понятие, да, он его раскрывает очень глубоко и раскрывает истинную суть Бога, истинную суть Троицы, истинную суть Иисуса Христа как одной из ипостасей Бога, единого Бога. И вот когда мы читаем, что в начале было слово, слово «начало», а какое у Бога может быть начало? Кто-то задаст вопросом, как можно говорить о Боге, который безначален, правда? А здесь говорится, в начале было слово. Но ведь если мы внимательно прочитаем, то мы поймем, что в начале не появилось слово. а вначале оно уже было. То есть тот, о ком здесь идет речь, он был тогда, когда было начало. Начало как раз то, о чем описывает книга, то, о чем говорит книга Бытие. Вначале Бог сотворил небо и землю. То же самое начало, об этом же начале говорит и апостол Иоанн. И он говорит о том, что слово «логос», которое представляет нам Христа, как мы дальше поймем, вначале мы уже немножко сбегаем вперед, но мы знаем, да, что это Христос. Так вот, он уже существовал тогда, когда было то начало, с которого все началось. И слово было в Бога, и слово было Бог. То есть Христос был в начале, он был у Бога, то есть он был с Богом, да, у Бога рядом, и он был Бог. И вот это переосмысление, казалось бы, понятного философски грекам смысла, оно здесь раскрывается во всей глубине. И смотрите, везде употребляется слово «было». Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. То есть к моменту начала уже все было выстроено. И всегда так было. И дальше продолжается. Оно было в начале у Бога. То есть мысль повторяется и закрепляется, да, для читателей. И дальше, третий стих. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Кто-то скажет, какая-то абракадабра, но на самом деле здесь глубокий смысл, раскрывающий абсолютность того, кто все это создавал. И что не просто часть чего-то была создана, но было создано все, все, что существует, было создано и было создано вот этим словом, вот этим логосом, этим Богом, этой ипостасью Бога. В нем была жизнь. И жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Если мы сейчас обратимся к книге Бытие, то второй стих первой главы говорит так. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной. И Дух Божий носился над водой. А дальше что в третьем стихе сказано? И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И вот здесь Иоанн продолжает эту же мысль и напоминает о том, что вот это творение началось с творения света. И вначале здесь кажется, что речь идет о свете физическом. То есть о свете, который нам освещает и отделяет свет от тьмы. Но дальше говорится немножко о другом. И вот смотрите, что говорится. И был человек. Смотрите, все до этого время творения, да, и сразу переносится вот в современное для Иоанна время. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Иоанн не существовал от начала. Иоанн был создан в определенное время, создан Богом. Но интересно то, что родился Иоанн на полгода раньше, чем Иисус Христос. То Это, кстати, важная, важная мысль, которая также здесь интересно подчеркивается. И вот говорится об Иоанне. Чему, зачем? Только что такие высокие материи, а тут о каком-то человеке, о каком-то Иоанне. Тем более, что апостол Иоанн, автор этой книги, может возникнуть путаница, может автор о себе говорит. Кстати, в Евангелии от Иоанна, Иоанн никогда о себе не говорил, ну, когда речь шла о нем, ну, единственное, когда апостол перечислял, а вообще он говорил, называл себя ученик, которого любил Иисус. То есть зашифровывал свое имя. Но здесь говорится об Иоанне. Что за Иоанн? Конечно, мы догадались, что речь идет об Иоанне Крестителе, да? Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете. Только что мы говорили о свете. И только что мы говорили о свете физическом. Если бы Иоанн пришел для того, чтобы свидетельствовать о свете физическом, то его посчитали бы ненормальным. Зачем свидетельствовать о свете физическом, если и так все знают, что есть этот свет, все видят друг друга, и ну, ночь, да, когда нету светила, день, ну, в принципе, это все понятно. Но здесь Иоанн объясняет сущность пришедшего через слово «свет». Итак, мы видим, что в первой части, в первых стихах «Логос» – Христос. То есть Христос представлен как слово, как «Логос». А начиная вот в 7 стиха, Христос представлен не только как «Логос», не только как вот первопричина всего и так далее, и так далее, но и как свет. А смысл понятия «свет» он тоже достаточно, ну, скажем так, полон и интересен, потому что, да, свет физический, мы это понимаем, но мы себе представляем, что есть и понятие свет духовный. И этот свет, он имеет ту же сущность, освещать путь, но он не видим глазами. Он виден нашей духовной сущностью. Это тот духовный наш путеводитель, тот наш проводник, который делает нашу жизнь, выстраивает нашу жизнь в правильном режиме и направляет в правильное русло. Правда? И вот здесь Иоанн пришел на эту землю для того, чтобы свидетельствовать о свете. То есть мы видим, что Христос – Логос, первопричина всего, Бог, и кроме того, Он является светом. А вот давайте посмотрим еще глубже, как Иоанн объясняет все это. Дабы все уверовали через него, он не был свет, Иоанн, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Помните, в Нагорной проповеди сказано: «Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий на вершине горы, и не ставит свет под светильник», и так далее, и так далее. А мы являемся этим светом, как вы думаете? Вот этот призыв, он прямой для нас призыв? Или здесь все-таки что-то нужно подправить немножко?
Зависит от состояния сердца.
А состояние сердца, мы даже с самым лучшим состоянием сердца, мы можем быть сами светом?
Сами нет.
Вот смотрите, очень хорошая иллюстрация – это взаимоотношение Солнца и Луны. Есть Солнце, которое является источником света, да? А есть Луна, которая ночью светит. В хорошую лунную ночь можно идти, фонари не нужно, когда луна хорошо освещает путь. Мы как-то ехали ночью, я помню, по Ярославской области, были не очень хорошие дороги. Вот. И луна нам очень-очень помогала. Потому что фары светили, фары, да, но когда ты едешь по дороге между деревнями, когда фонарей вообще нету, и источник света только такой однонаправленный вперед, да, и не всегда видно, что вот непосредственно перед тобой, перед колесами, то когда есть полноценное освещение, ты себя очень комфортно чувствуешь. Так вот, мы являемся светом отраженным. А Иоанн, он был еще, начал проповедовать до появления этого света, еще, ну как бы отражать было нечего, да, вот такой человеческой точки зрения, но он был предтечей, он предсказывал, он готовил к тому, чтобы люди увидели свет. И это тоже важно. Потому что, например, люди, которые долго находились в темноте, если попадают в яркий свет, это может быть чревато болью для глаз. А если человек месяцами, например, находился где-то вот под землей там, или в каких-то условиях, где был недостаток света или отсутствие света, то яркий свет может просто выжечь ему глаза. Потому что он не готов. И вот эту подготовку осуществлял Иоанн Креститель. И он стал вот таким представителем, глашатаем истины. И истина в словах Иоанна заключалась в том, что он благовествует о свете. Но не о том физическом свете, не о солнце, не о луне даже, а о свете духовном. О свете, который может дать Бог. Который может дать Бог тем, кто захочет его принять. И получается, вот эту представительскую функцию такую, выполнил Иоанн Креститель и показал путь, куда нужно идти и где можно встретить этот свет. И также он сказал, как себя подготовить к встрече со светом. А как себя подготовить, помните? Помните проповедь Иоанна Крестителя? Какой главный посыл этой проповеди был? Покайтесь. Вот это покаяние, оно позволяет человеку приблизиться к Богу. Оно ломает те барьеры, которые существуют. А ведь между Богом и человеком пропасть. Бога никто не видел никогда. Почему? Потому что Бог слишком величественен и славен. Хорошо, но ведь Адам и Ева-то встречались и общались. Грех. Грех разделяет человека и Бога, и грех делает человека уязвимым перед Богом. И только когда человек кается, а когда человек кается, то уже пойдем дальше. Вот та жертва, которую принес Христос, она срабатывает для человека, и он становится таким же, как Адам. То есть он открыт, Бог открыт, и он имеет возможность для полного, полноценного и свободного общения с Богом. Потому что вот этот свет, он проник в сердце человека. И Иоанн как раз проповедовал для того, чтобы свидетельствовать о свете. 9 стих. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир не познал его. Трагедия человечества заключалась в том, что люди слышали, но не услышали. Иоанн благовествовал, он крестил, но он не изменил общество израильское. Да, были люди, которые последовали за ним, да, люди, которые покаялись, да, люди, которые крестились, и, как говорится, даже были и среди духовных вождей, которые приходили к Иоанну. Он их обличал, но я думаю, что были и те, кто принял обличение и изменил свою жизнь. Но в целом человечество не поменялось. И в конце своего земного служения, помните плач Иисуса? О чем Христос плакал? О ком Христос плакал? Об Иерусалиме. Но об Иерусалиме он плакал не о камнях, не о зданиях, не о величном храме, а о людей, о людях, которые его не приняли, которые не узнали посещение Бога своего. Знаете, можно слышать, слушать, но не услышать. Можно получить всю информацию, но ей не воспользоваться. Сегодня доступ к Евангелию самый широкий. По статистике, Новый Завет и Библия в целом считаются самой печатаемой книгой в мире. Сегодня Библия переведена на более чем 200 языков мира. Практически каждый народ, который там более 1-2 тысяч человек, может читать Священное Писание на своем родном языке. Сегодня каждый может купить или ему можно подарить Библию. В этом совершенно нет никаких ограничений. Я помню еще в моей юности, когда достать Библию было проблемно. Хоть я и застал только вот 80-е годы, уже был перестроечные годы, такое, когда уже был таким осознанным человеком, да, до этого был ребенком, но вот в перестроечные годы, в первый перестроечный год, там 86-й, 87-й, у меня как раз тогда были искания, я помню, это было очень непросто. В одном монастыре я увидел Новый Завет. Он стоил огромные деньги, как для меня. Причем напечатан был на такой очень-очень дешевой бумаге и стоил 10 рублей. По советским временам, особенно для школьника, это были очень солидные деньги. Я помню, что тогда я не купил. Хотя у меня была эта сумма, но это были все мои деньги. Мы с классом ездили на экскурсию в Почаевский монастырь, известный такой монастырь на Украине, второй по значению после Киево-Печерской лавры. И вот я не купил, потому очень жалел. Как же так? Как же я пожалел денег? Ну, деньги большие, да, но я пожалел, я не купил. Вы знаете, вскоре к нам пришли представители миссии Гедеон, и нам в классе всем раздали гедеоновские Евангелия бесплатно. Это был восторг, это была огромная радость. Но когда я начал читать, я понял, что ничего не понимаю, потому что читать я начал с Евангелия от Матфея. Вот, о том, там кто-то кого-то родил. Это как-то совсем было мне непонятно и как-то странно звучало. Но потом дальше какой-то язык сложный. Я думаю, а что тут сложного? Вот сейчас читаю, да, вот. А тогда, первое время, мне показалось, ну, что-то, ну, абсолютно недобовразумимое какое-то. Вот, ну, обратился к людям, знающим, мне посоветовали, а ты почитай Библию детскую, или в комиксах тогда было такое, вот, «Жизнь Иисуса Христа». И вот я прочитал, это был мой первый путь к Богу, к познанию Бога. Но сейчас, вот я это сравниваю, да, сейчас у каждого человека вот возможность в любой момент обратиться к Священному Писанию. Я помню, как мы в семинарии, когда готовились, там изучали разные предметы, там обзор Нового Завета, обзор Ветхого Завета, и нужно было писать рефераты, и нужно было там цитаты из Священного Писания приводить. И как было сложно найти цитату правильную. У меня был такой толстенная симфония, в котором каждое слово Библии было упомянуто. И для того, чтобы каждое слово найти, это нужно было, ну, потратить несколько минут, пока ты доищешься, а там еще список этих слов во всех падежах, и ты вот найдешь. А сейчас в телефоне набрал. Тебе нужно кусочек слова. Набрал кусочек слова и через секунду получил ответ. То есть сегодня Бог нам дал все для того, чтобы мы могли все это знать. И свет сегодня, если вот взять духовный, он ослепителен буквально. Если сравнивать с 80-е годами, то 80-е годы, это так, свет, ну, такой полумрак, там, какая-нибудь 25-ваттная лампочка в углу. Да, а здесь мы как при софитах живем, да, духовных. А стали ли мы лучше? А стал ли лучше наш мир? Наши церкви последние годы пустеют. Многие люди уходят. Статистика говорит о том, что во всех, практически во всех странах мира уменьшается количество христиан. Только в тех странах, где есть гонения, количество христиан растет. Где христианство, исповедание христианства может привести к смерти человека. В этих странах количество христиан растет. А в странах, где все хорошо, где можно исповедовать и благовествовать, и что только не делать, то, о чем мечтали наши прошлые поколения, здесь идет духовная деградация. К сожалению, именно так. Но давайте дальше пойдем. О мире, да, мы только что читали. Смотрите, в 9-10 стихе 4 раза упоминается слово «мир». Вот особенно 10 стих. «В мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал». Как больно Творцу, который любит свое творение, который отдает свою жизнь за свое творение, понимать и осознавать, что вот этот мир, за который он посылает сейчас своего сына, и сын, который является ипостасью Бога, и который берет на себя вот эту ношу, которую должны нести мы, а мы неблагодарно ее отвергаем, отталкиваем. Вот это то, что происходит сегодня, из-за чего сегодня мы живем в том мире, в котором живем. И дальше пришел к своим, и свои не приняли его. А тем, которые приняли, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Вот здесь развилка. Можно идти вот тем широким путем, по которому идет весь мир, который горчает Бога, которые не приняли его. Кстати, народ израильский, свой народ до сих пор не принял Иисуса Христа. И многие люди, услышав Евангелие, не принимают его, потому что считают, что, ну, даже если Бог есть, то служение ему — это слишком большая для меня жертва будет. Я не хочу меняться. Я хочу жить так, как я живу. Я хочу жить так, как мне нравится. А здесь
Не, ну я понимаю, конечно, хорошо, ну Бог это хорошо, наверное, где-то, но я хочу для себя пожить. Как многие сегодня отказываются от детей, от того, чтобы заводить детей, говоря, что денег мало. Для того, чтобы сегодня завести ребенка, нужно иметь минимум 2 миллиона. Сегодня такой ролик ходит по интернету. И вот семья так вот с грустной миной сидит и говорит, нет, мы не будем иметь детей, мы не будем заводить детей, потому что это очень дорого. Но это же самообман. Когда люди так говорят, это просто поиск самооправдания. И часто люди сами себя пытаются оправдать в том, что не следуют истине. Что не делают того, чего от них ждут. Ждет единый, великий, всемогущий Бог, Творец, любящий Отец, Свет, источник света, света духовного, самого главного света, который делает из человека человека, а не мерзкое животное. Часто животные поступают сегодня вот, в поведении животных больше добра какого-то. И часто поведение животных можно привести как пример того, как надо себя вести человеку, венцу творения. И слово стало плотью. И обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как единородного от Отца. Здесь самые, я думаю, ключевые слова. И слово стало плотью. Это то, что никогда не могло произойти, и то, что не вкладывается в сознание ни одного философа, ни одного вот, человека, который вот эту всю теорию и философию разрабатывал. Вот до этого никто не доходил, что вот, да, вот это первоначало, вот это великий истинный Бог, Бог всемогущий, всесильный, что Он может, нет, Он может, Бог все может, но что Он так сделает, что Он последует этим путем, чтобы стать плотью. Представьте себе, вот мы сделали из глины каких-то солдатиков. Ну, может, красивых, раскрасили их, да? Там глина, чтобы красиво запекли, чтобы они не рассыпались, да? Вот. И вдруг мы принимаем решение стать одним из этих солдатиков для того, чтобы их спасти. Ну, это как-то вообще не вкладывается в здравый смысл, правда? Ну, мне кажется, эта мысль абсолютно нереальностью, невозможностью. Так же, как так, ну вот. И он сломал все стереотипы человеческие. Когда Христос ходил по этой земле, многие за ним следовали. Сотни, тысячи людей. Помните, он накормил? 4000, 5000. Знаете, что при этом подсчете не упоминалось, при этом подсчете не упоминались женщины и дети. И если вот так посчитать, то, когда говорится о 5000, там все 10. Может, и 12 тысяч, и 15 тысяч могло быть. Потому что, ну, считали всегда мужчин, кстати, исход из Египта то же самое, там 800 тысяч. Ну, а так говорят, что более 2 миллионов вышло. Так вот, как бы то ни было, даже если 5 тысяч, да, вот если просто взять вот это число, огромное число, да, а сколько стояло у Голгофы, у креста? Кричали Господи много. Встречали Иисуса тоже много, да, когда вот он входил в Иерусалим. Но до конца остались единицы. И, кстати, именно Иоанн был со Христом до конца. Он имел моральное право об этом писать и обличать. Потому что эти слова, это для многих обличение. Он имел право, потому что он был со своим Спасителем до конца. Стоял у креста до момента его земной смерти. Рискуя. Потому что попасть на крест было очень-очень просто, если бы обвинили и точно так же быстренько через Пилата провели решение. Вот они, последователи, давайте их еще уничтожим. Но он остался верным. И, кстати, интересно, что и видели славу его, как единородного от Отца. А где можно было видеть славу Христа? Христос пришел на ту землю как человек и пробыл на земле как человек. Ну да, он вошел в Иерусалим, но все равно вошел нестандартным образом. Не на красивом коне, каком-то скакуне, а на ослице. Причем даже на осленке, который не мог идти, рядом шла ослица для того, чтобы этот осленок пошел, он бы просто встал, а если осел не хочет идти, вы хоть бы его трактором бы толкали, тянули, он не пойдет. То есть нужна была мама рядом идущая, благодаря которой этот ослик бы пошел. И именно на нем Христос вошел в Иерусалим. Но и у Иоанна вместе с его братом апостолом Петром была привилегия стать участником преображения Господня. Когда Христос на какие-то мгновения, ну, может быть, и на часы, ну, на какое-то короткое время показал, кто он есть на самом деле. Показал себя во славе. Помните? И именно Иоанн был свидетелем этого. И Иоанн пишет об этом. И что дальше? Иоанн свидетельствует, это мы опять к Иоанну Крестителю возвращаемся, свидетельствует о нем, восклицая, говорит: «Сей тот, о котором я сказал, идущий за мною, стал впереди меня». Помните, мы говорили о том, что Иоанн на полгода старше Иисуса Христа, по земным меркам. Но, кстати, тогда вот это старшинство, это был очень важный момент, и младший, особенно в родственных отношениях, младший всегда знал свое место, так сказать. И старшие редко уступали. Помните историю Иакова и Савва о первородстве? Там вообще шла речь о минутах, секундах, да, вот. Они были они были не близнецами, но... двойняшки, да. Ну, короче говоря, они не были похожи друг на друга внешне, но родились в одно время от одной матери. Но вот кто первый вышел из чрева, тот первородный. Так вот, Иоанн пропускает Христа вперед, зная, что он старше. Он пропускает, понимая, что вот это земное старшинство, оно абсолютно не имеет никакого значения. И дальше что? «Сей был то, о ком я сказал, идущий за мной, стал перед меня, потому что был прежде меня». Иоанн напоминает о том, что он родился-то позже, но был прежде. И дальше. «От полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога никто никогда не видел. Единородный Сын, сущий в недре отчим. Он явил. Иисус Христос явил нам Бога. Многие задаются вопросом, а что такое благодать на благодать? Эта фраза какая-то странная, да, вот. И к чему она здесь сказана? Интересный такой ответ, что здесь можно вот на благодать заменить за. Благодать за благодатью. То есть это благословение, которое идет один за другим, как волны в море. То есть пришло одно благословение, потом следующее. То есть это не просто какая-то разовая акция. Это как в магазинах бывает. Сегодня пришел по одной цене, завтра, все, цена акции закончилась. Еще цена старая висит, а уже за новые суммы надо покупать тот же товар, да? А здесь совсем по-другому. Здесь благодать, она... Вообще жизнь христианина, она построена на принятии постоянно сменяющих друг друга и перекрывающих одна другую волн Божьей благодати. То есть эта благодать, ну, не просто вот, ну так вот, разово, да, вот. Это жизнь всегда в благодати, всегда в хорошем, всегда вот в Божьей любви ты купаешься в ней. И хотя жизнь человеческая непростая, мы проходим испытания, мы проходим трудности, но все это меркнет перед осознанием того, кто мы есть. И кем является для нас Бог, и что Он для нас сделал, и кем Он для нас стал, для того, чтобы мы получили то, что мы потеряли. А потеряли мы общение с Богом, потеряли в Эдеме. И сейчас я предлагаю еще один отрывочек прочитать. Он из книги Исаии, пророк Исаии. «А мои свидетели, — говорит Господь, — вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после не будет». О Боге здесь говорится... о том, что ни до, ни после Бог вечен. И вот то, что говорится в начале, да, это не касается Бога в сущности, потому что Он всегда существовал, но начало это старт определенного этапа. Этапа в истории. Вполне возможно, что таких этапов и до этого было много, и после этого, возможно, много. Мы не знаем. Мы не знаем этих деталей, мы знаем то, что нам Бог открыл вот это. И Он вечен. Он всегда был, есть, будет. И вот интересно, еще есть одна книга, которую написал Иоанн. Это книга «Откровение Иоанна Богослова». Кстати, некоторые исследователи говорят, что «Откровение» написано немножко даже раньше, чем Евангелие от Иоанна. Ну, есть такое мнение. Хотя оно спорное, но тем не менее. Но интересно, что в этой книге 4 раза повторяется одна формула. Вот давайте «Откровение 1.8». «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, который был, который грядет, всемогущий». В 1 главе 11 стих, это начало, да, книги Откровения, все. «Я есмь Альфа и Омега, первый и последний». Видите, перед этим отрывок был начало и конец, а здесь первый и последний. И дальше описывается, к каким церквям Иоанн должен написать послание, которое ему диктовал Христос. Потом идет содержание всей книги, книги Откровения. А потом в 21 главе, уже в конце книги, сказано так. «Он сказал мне, это совершилось. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец. эти повторения того, что там было сказано, да, в одном из отрывков, начало и конец, да, я дам тому, кто жаждет источника воды жизни, даром. То есть вот он, будучи вот в таком статусе, да, величественном, потому что здесь Откровение Иоанна Богослова описывает Христа уже не как пришедшего на землю человека, потому что Христос пришел на землю как человек, став человеком. Слово «стало плотью», не показалось плотью, не представило себя плотью, а стало плотью. Вот здесь уже, когда Христос вознесся на небесах, вот это все происходит, и описание, да, здесь идет. А в самых последних словах книги Откровения, уже 22 глава, сказано: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». То есть суммируются все термины. Теперь давайте попробуем разобраться. Вот начало и конец. Опять. Какое начало и конец у Бога? Да? На первый взгляд. А с другой стороны, смотря о чем идет речь. Начало и конец всего, можно здесь добавить. То есть, что бы ни начиналось, что бы ни заканчивалось, в конечном итоге автор Бог. И даже если там человек прилагает какие-то усилия, все равно. В конечном итоге все за Богом. И последнее слово всегда будет за Богом. А вот Альфа и Омега здесь вообще интересно. Альфа — это первая буква греческого алфавита. И часто именно буква Альфа обозначала божество. Ну, есть слово греческое «теос», да, вот, оно не с «альфа» начинается, понятно. Но, когда говорилось вот о «альфе», «альфа», ну, как буква, да, вот, и говорилось о божестве, ну, о любом божестве, в том числе языческом, то использовалось вот первое, то есть он первый, он... А вот когда «альфа», когда «омега», это последний буква. Она, вот когда была вот, ну, как бы символически запечатлено общение человека с тем, кто не имеет конца. То есть здесь вот это от Альфа — это Бог вне зависимости от человека, Омега — это человек в контексте Бога. А здесь говорится, есть Альфа и Омега. То есть Бог, он все. Когда Альфа и Омега, то это значит Альфа, Бета, Гамма и до конца всего алфавита. И главное то, что когда здесь говорится, то здесь речь идет и можно как от Альфы до Омеги, так и от Омеги до Альфы. И интересная мысль многих богословов, они говорят так, что это вот сочетание Альфа и Омега, оно подразумевает движение двустороннее движение. То есть, исторически, от начала до конца и от конца к началу. А это значит, что здесь подразумевается в том числе возврат человека в то состояние, в котором был Адам. В каком состоянии был Адам? В безгрешном, в раю. То есть вот то, что Бог находится вот в этом состоянии вечности, он может, мы живем во времени, мы не можем, только в разных фантастических произведениях есть машина времени, которая нас может перебросить там во времена Ивана Грозного или куда-то подальше, или куда-то вперед далеко. В реальности это невозможно. Потому что мы живем во времени, мы привязаны к временной сетке. Живя здесь на земле, физически живя. Но для Бога этой привязки нет. И приняв вот это вот решение стать плотью и умереть и воскреснуть за человека, Бог открывает человеку возможность вернуться туда, что было потеряно. И жертва Иисуса Христа, она же тоже, она распространяется в том числе и на тех, кто ушел до того, как он воскрес. И я думаю, что для самого Адама вполне возможно, это тоже была возможность вернуться. Ведь еще в 3 главе Бог пообещал, что он вот того змея, который искусил, что он уничтожит. И что Бог вернет то состояние человеку. Но человек это хочет сделать по свободной воле. Адам по свободной воле согрешил. Человек вернуться к Богу может по свободной воле. Бог его не заставляет это делать. Поэтому вот это вот сочетание альфа и омега, начало и конец, первый и последний, которое полностью все вот эти термины завершают книгу Откровения, они показывают вечность Божью. И то спасение, которое Он нам принес, оно касается не только земной жизни и не столько земной жизни, но касается нашей вечной судьбы, нашего вечного пребывания, потому что мы созданы один раз, и мы проживаем вот эту историю здесь на земле, которую часто называют черточкой между датой рождения и датой смерти. Вот эту черточку мы здесь проживаем. Сказано, что наша жизнь как парк. На время возникает, потом исчезает. Вот это наша земная жизнь. А все остальное вечность, для которой мы созданы и которой мы были лишены без Бога. Без того, чтобы слово стало плотью. Но, к сожалению, большинство людей отвергают это. И наша ответственность, и наше должно быть нашим таким желанием, стремлением вот этот статус-кво вернуть человека к Богу, чтобы те люди, которые не знают, или которые знают, но не хотят, чтобы они следовали за Ним, за Христом, последовали за Ним. Ну и помните притчу про сеятеля? Нет гарантии того, что посев будет. То, что посеянное взрастет. Но сеять надо. Мы часто думаем о наших родных и близких, которые далеко от Бога. Часто разочаровываемся от того, что они не приближаются к Богу. Как бы нам этого не хотелось, сколько бы мы ни молились. Иногда годы, иногда десятки лет. Но вот этот посев, он остается. И остаются те, кто, я думаю, что таких очень много, которые спасаются как головней из огня. Но это лучше, чем не спастись вообще, правда? Вот подобно тому, как разбойник на кресте молился и говорил: «Боже, не царство свое», те люди, о которых совершаются молитвы, они имеют огромное благословение, огромную благодать в том, что Бог не оставит их в последний миг. И даже если они в своей жизни не последовали за Христом, не сделали этот правильный выбор, не ступили на этот путь, они имеют шанс. Поэтому наша задача, как христиан, молиться о тех, кто не знает того, кого мы называем Логос, кого мы называем Свет, кого мы называем Иисус Христос, Спасители, которые не приняли Но надежда всегда с нами, и милость Божья, она велика. Давайте помнить об этом и молиться о тех, кто еще этих истин не знает или не хочет знать, не понимает или не хочет понимать, чтобы как можно больше людей обратились к Богу. Знаете, для самого Бога это будет огромная радость. Сказано, что ангелы радуются, когда грешник приходит к Богу. Вы знаете, каждый, вот представьте себе, ваши самые близкие, родные обращаются к Богу. Какова будет ваша реакция? Конечно, радость, да? А для Бога каждый человек ценен, так как для нас самые родные, самые близкие люди. Поэтому для него и боль, и радость. Боль тогда, когда не слышат и не слушают, и радость, когда обращаются. Давайте помнить об этом и славить Бога. Аминь.